Сегодня все будет немножко иначе, и в том, что касается структуры собрания, а также содержания. Что касается структуры, общение будет намного короче, и я ограничу себя где-то 40 минутами, и мы закончим где-то в 20:05. И потом у нас останется достаточно времени для взаимного общения, и оно будет в малых группах. Я не знаю, как мы это организуем, но мы скажем вам, как это сделать. И я чувствую, что эта вторая часть очень важна для всех этих выходных. У нас должно быть время, когда у каждого появится шанс что-то сказать, если он захочет. Выразить, что Господь сказал вам. Интересно, все слышат одно и то же слово, но как оно обрабатывается в каждом из нас, зависит от вас и от Господа, и от того, где вы в своем путешествии с Господом, и от состояния вашего сердца в данный момент, и от ваших переживаний. Это можно сравнить с бриллиантом, у которого много граней. Это то же самое слово, но оно выражает очень многое через разных членов тела. Поэтому это время очень важное, и я ограничу себя, потому что я не хотел бы лишить нас этого. Что касается содержания, данное собрание не совсем продолжает предыдущее собрание, оно стоит особняком. Я не буду продолжать рассматривать план, хотя я прочитаю кое-что из плана. Но я хотел бы сообщить вам, что наше время на этом собрании больше обращено к... Как сказать это? К одиноким святым, да? Или можно сказать, к святым, которые еще не в браке. Я не знаю, что вы предпочитаете. Я думаю, что когда вы говорите «одинокий», то это просто как стигма. «О, не называйте меня одинокой сестрой!» Или... Но, может быть, это поменяется по мере того, как вы становитесь старше. Может быть, когда вам 20 с лишним, 23, 25, уже не так. «А!» Но когда вам 29, 32, тогда, может быть. И почему это так? Наверное, я чуть попозже объясню это. Я не помню, я не знаю, брат Сэм здесь или нет. Однажды у нас была такая конференция, и мы поменяли все. У нас было особое общение днем, а сообщение было вечером. И вот два раза у нас были два общения. Общение сначала для святых в браке, по-моему, оно было первым, или мы не женатых сначала. Ну, подряд. Если кто-нибудь помнит, я хотел бы вспомнить, в каком это году было. У нас было вот так вот, два раза. Мы сказали, мы хотим встретиться сначала со всеми неженатыми святыми, но мы приглашаем женатых святых к особому общению, потому что мы хотим, чтобы вы услышали, что мы говорим неженатым святым, потому что у нас 9 пунктов того, как проводить чудесное ухаживание. Нет, сегодня я не буду говорить об этом. Я не говорю об этом. 9 пунктов, по-моему, 9 пунктов о том, как осуществлять ухаживание, как верующий в церковной жизни, и получить благословение. И вот мы хотели, чтобы святые в браке услышали это, потому что многие, кто не в браке, идут к тем, кто в браке, за общением, и мы хотим, чтобы вы им правильное общение сказали. Да, мы хотим ходить по одним стопам, в одном духе, по одним и тем же стопам. Итак, возможно, у вас есть какие-то пункты, но я надеюсь, что все они из Библии, все наши из Библии. И иногда святые говорят на основании своего переживания. Но это не что-то широкое, и ваше переживание не соответствует переживанию этой молодой сестры. Может быть, это неприменимо к ней. И поскольку вы не молодые, вы должны иметь проницательность, что говорить. Одно лекарство не подойдет ко всем. Нам нужно знать, с кем мы говорим. Нам нужно знать Библию, нам нужно знать состояние, и нам нужно понимать, насколько говорить свое свидетельство. Может быть, кому-то мы вообще не говорим свое свидетельство. Мы говорим свидетельство других людей, потому что их переживание соответствует переживанию других людей. Вам нужно иметь проницательность. Вы не должны ненамеренно разочаровывать человека, которого вы пытаетесь спасти. А такое происходит. Не из-за недостатка любви, не из-за недостатка чистоты, а из-за недостатка мудрости. И нам нужно больше мудрости. Затем, на следующий раз или в предыдущий раз у нас было другое общение. По-моему, сначала было общение для неженатых. И потом вот осень или весна, я не помню что, у нас было общение для женатых святых, и мы пригласили всех неженатых прийти и послушать, чтобы вы узнали, что вас ждет. И тогда мы говорили о... Я не помню, как мы все это сформулировали, но мы хотели показать лазейки, которые враг использует, чтобы приткнуть брак. Мы хотим, чтобы вы осознавали такие вещи, чтобы вы избежали их. Но я думаю, что все это записано, и где-то это есть. Где-то есть. Я не буду повторять это, потому что сегодня это не для женатых святых, а для других. Я бы сказал, это относится больше, чем к любой другой возрастной категории среди нас в церковной жизни. Я слышал, как много неженатых братьев и сестер говорят мне, ну, не напрямую, но выражают это так, они не знают, куда они вписываются в церковной жизни. Они не знают, куда вписаться. Они не нашли своей ниши в церковной жизни. У детей все в порядке, у них есть своя ниша. У молодых людей они получают много внимания. Студенты во многих местах получают внимание. Но бывает и так, что даже студенты не находят свою нишу. Но это переходит в следующую категорию. Вот кто-то не в браке, и он в христианском сообществе, у нас это церковная жизнь, когда вы вступаете в брак, дело не в том, что вы покидаете своих неженатых друзей, не так все, но жизнь меняется, меняется ваша сфера контактов, даже в церковной жизни. И, конечно же, особенно в начале, у многих из вас, даже если у вас есть дети, вы все равно на раннем этапе своего брака, и вы все еще созидаете свой брак, и вам нужно созидать свой брак. И не существует инструкции, поэтому мы все учимся. Это часть вот этого применения. Но необходимые образцы. Я помню, с моих подростковых лет я наблюдал, я рос и думал, на чью семью должна быть похожа моя семья. Я видел семьи, я видел особенно одну семью, и позднее еще одну семью. Эти две семьи, я думал, вот чего я хочу, вот моя цель. Мне не важны деньги, мне не важно, большой у меня дом или нет, красивая у меня машина или нет, я хочу вот этого. Вот этот брат, эта сестра, они служат так много, но они едины, и между ними любовь, и у них дети, и это такая приятная семья. Но, особенно что касается одной семьи, это вот две разные семьи. В одной семье я видел два разных этапа жизни. В одной семье дети были маленькие, младенцы, маленькие дети, начальная школа. В другой семье я видел выпускные классы, университет и взрослую жизнь. В случае молодой семьи, что я видел? Воспитание и любовь. Я никогда не видел вот такого. Как они воспитывали своих детей. Это была строгая семья. Но это была любящая семья. Я просто не мог поверить этому. И всем святым нравилось быть у них дома. Всем святым после собраний. У нас было продолжение собрания. Это была такая приятная атмосфера. Я просто решил, я хочу вот этого. Вот чего я хочу. И с годами, я поддерживал связь с этой семьей, и сейчас все эти маленькие дети... Раньше я сидел с ними, как с младенцами. Я помогал заботиться о них. Теперь у них свои дети, и у некоторых из них даже внуки. Но вера и любовь перешли дальше на всех внуков. Я был на похоронах в этой семье. И один член этой семьи умер очень молодым. И они попросили меня приехать и говорить. Это было нелегко. Но я не помню, что я говорил, но я помню, что говорили внуки о своей тете. Это было прекрасно. 13 из 16 племянников и племянниц говорили об этой тете. И вы понимаете, я подумал, «О, Господь!» То, что я увидел, как подросток в 70-х годах, перешло дальше. Вот чего я хочу. Я думаю, что все мы хотим этого. Может быть, не все мы, я думаю, все люди хотят даже этого. Дом полный любви. Но в этой семье было такое строгое воспитание. Детям не спускали ничего с рук. Но я видел воспитание, потому что меня тоже воспитывали. И в моей семье тоже было воспитание и наказание, но не такое. Это было с любовью Христа. И это стало образцом. Итак, как молодые люди, как святые вне брака, я уверяю вас, вы блаженны. Учитесь у образцов. Следуйте за образцами. А теперь я хотел бы дать вам... Нет, давайте перейдем к плану. Я хотел бы представить вам что-то на основании пункта «В» в плане. Мы не будем читать весь план, мы прочитаем только «В» и «1». Пункт «В» и пункт «1», потому что они применимы здесь. Хорошо. Второй римский пункт. Мы говорим о состязании. О атлете. В. Мы должны бежать в христианском состязании, как соревнующиеся атлеты, спортсмены, пока мы не окончим свой бег, полностью совершив наше служение в уникальном служении Божьего домостроительства, чтобы получить Христа как свою награду. И пункт первый. Мы должны укротить свое тело и сделать его побежденным пленником, чтобы оно служило нам в качестве раба для исполнения нашего святого предназначения. Причем сделать это мы должны не своими усилиями, а духом. Итак, я хотел бы поговорить вот о чем. Практическое посвящение, в котором заложена подотчетность. То есть мы не живем небрежной жизнью. Когда вы одни, возможно, вы даже в братском доме, и у вас даже есть соседи по комнате, но вы все равно свободны. И суть вот в чем. Будьте осторожны. Не злоупотребляйте своей свободой в Христе. Здесь говорится об атлете. Этот атлет должен соревноваться по законам. Если вы бежите, например, есть линии, вы должны оставаться на своей дорожке, иначе вы будете дисквалифицированы. И Павел говорит Тимофею, мне кажется, это имеет большое значение. Я смотрю на этот стих, на стихи, которые мы молитвенно читали. Сейчас я смотрю на них не так, как когда я был подростком. Вот стих. Я думаю, практически на всех конференциях мы цитируем 2 Тимофею 2:22. «От юношеских вожделений убегай». И вы наверняка слышали, многие слышали сообщения на эту тему со школьных лет. А сейчас, осознавая, что это последняя книга Павла, последнее письмо, возможно, последнее общение с Тимофеем, мы не знаем, хотя он и говорит: «Тимофей, приди ко мне». Мы не знаем, Тимофей попытался и пришел. Может быть, он попытался, но и не пришел вовремя. И это его доверенный соработник. Это его сын, сын в Господе. И при этом он говорит ему верное слово. Он теперь соработник. Он соработник. Но он все равно говорит: «Тимофей, от юношеских вожделений убегай». Он не говорит: «Тимофей, ты уже вырос из этого этапа, я не должен тебе этого говорить». И я хотел бы сказать всем вам, вы не вышли из этого этапа. И вы не можете сказать, что такое предостережение не пойдет вам на пользу. От юношеских вожделений убегай. Храни себя. Храни себя. И здесь... В плане говорится, что мы должны укротить свое тело и сделать его побежденным пленником, чтобы оно служило нам в качестве раба для исполнения святого предназначения. Это первое послание Коринфянам, 9 глава. Павел говорит, что я побиваю мое тело и порабощаю его. Здесь говорится не об аскетизме. Вы знаете, есть такое учение, когда вы пытаетесь... изгнать кнутом вожделение из себя. Это не работает. Это происходит через крест посредством Духа. Через крест. И затем в послании к Римлянам говорится, что мы должны умерщвлять дела тела. Тогда вы будете жить. Я просто хотел сказать это. Я сам задаюсь вопросом, откуда это взялось? Я не знаю, но у меня появилось бремя вчера. Братья сказали, «У тебя есть бремя?» Я сказал, «Я не знаю, мне нужно помолиться». Я помолился, и у меня возникло сильное чувство сказать им 2 Тимофея 2:22. «От юношеских вожделений убегай». И я повторю вам то, что я говорил старейшинам на прошлой неделе. Я не знаю, сколько там человек было. Я не знаю, сколько там человек было на собрании. 1000 с лишним. И я сделал им такое же сообщение. Не таким же образом, но я сказал им следующее, и я скажу вам, никогда, никогда, даже женатые святые, никогда не будьте небрежными. Никогда не находите себе оправдания. И никогда не считайте, что вы исключение. Тогда вы будете в безопасности. Вы будете в безопасности. Не помещайте себя в ситуации, где искушение. Нам нужно думать заранее. Нам нужно заботиться о том, чтобы это было почетно перед Богом и человеком. Не помещайте себя в такие ситуации, которые будут потворствовать вашей плоти. Это еще один стих. Не заботьтесь о плоти так, чтобы исполнять ее вожделение. Потому что если вы не в браке, если вы живете одни, или у вас своя комната, то многое происходит, и никто даже никогда не узнает. Но вы не можете убежать от семи духов Божьих или семи глаз Агнца. Они движутся по всей земле. Он знает, и он видит. Дорогие святые, давайте хранить себя. Все мы. Это не просто «давайте хранить себя». Мы делаем это с теми. На самом деле, мое сильное бремя, вот когда я думал и молился вчера, нужно ли мне отвести вот этому время? С теми. Я надеюсь, что у всех у нас есть те, с теми. Вы увидели сегодня Тимофей. У него был не просто Павел, у него был Лука, у него был Сила. Мы не говорили о нем в этом плане, но в другом сообщении. У него был Тит, и у него был Марк. Это так хорошо быть с теми. Нам всем нужны эти «те». И если вы одни, то с вами может произойти нечто другое. Вы можете быть изолированы. Вы можете быть изолированы от святых и от церковной жизни. И поэтому нам всем нужно понимать, что даже в физической сфере есть картина стада. Животные, например, волки, они обычно нападают на тех, кто отбился от стада, на тех, кто отстал. И возможно, что, может быть, работа просто утомительная у вас. И вы думаете, мне нужен перерыв. И вы берете перерыв. Но во время перерыва возникает какая-то возможность, искушение. И вы захвачены врасплох. И вы чувствуете осуждение. И тогда вы отделяетесь еще больше. Да, вы все еще приходите, может быть, служите в День Господень. Вы служите с детьми. С ними вы еще можете играть. Но что касается собраний церкви, вы недовольны, вы избегаете, потому что есть свет, вы не хотите признать этого. И так вы отделяете себя на 3 недели. И возможно, враг. Просто 2-3 недели. Вы без тех, с теми. Мы, возможно, даже не ценим освящение собраний церкви. Сила и снабжение, просто потому что вы на собрании. И я хотел бы воодушевить всех вас. Приходите любой ценой на собрание церкви, даже когда вы подавлены, разочарованы. Слава Господу, по большей части мы думаем, «Ох, когда следующее собрание?» Это замечательно. Но я говорю, что мы можем себя чувствовать иначе. Мы все, думаю, переживали это. Я помню, я работал в бухгалтерской фирме, и для меня это были многочисленные испытания, ветер и так далее. И я бухгалтер, и мы проводили аудит большой фирмы в Манхэттене, и работали мы примерно с 9 утра до 7, но потом мы стали работать с 9 до 9, с 9 до 12, с 9 до 2. И это длилось какое-то время, может быть, месяц или 6 недель. Вы не видите никого, кроме них. Даже семья говорила, «О, привет, помнишь меня?» «А, я позвоню попозже. Пока». На следующее утро, и вот так вот, снова и снова. «Да, вау, вас домой отправляют на такси или на лимузине, но...» Какая разница, в 2 часа ночи, вы просто истощены. Да, вам дают деньги на ужин. Ну и что? Но в пятницу у нас была такая привычка. В пятницу мы останавливались в 5. И все шли в бар. Эй! И никто не говорил, приходи в мир с нами. Все было не так. Мы нравились друг другу. Эта работа, мы любили друг друга. Эта команда, я любил работать с этими людьми. Мне нравилось работать с ними. Но я говорил им, о, извините, у меня встреча. Опять? Это собрание в пятницу вечером. У меня встреча. Это были собрания церкви, и я этим не занимался. И я уходил. Но однажды, я помню, в декабре, я шел, и я точно помню то место, где я оказался в тот момент в городе. И я шел к метро и думал о собрании. Это был второй раз в моей жизни. Второй раз в моей жизни. Я подумал, я не хочу идти на собрание. Я не хочу видеть этих людей. Я просто не хочу видеть этих людей. Вот нечто, нечто. И я остановился, я помню. Что с тобой не так? Я говорю себе, что с тобой произошло? К этому моменту мне было, может быть, 23, женат уже. Но я думаю, у меня было какое-то переживание с Господом, но я просто любил быть с ними. Это было не просто какое-то там искушение, но просто я был с ними, и это изменило мой вкус к тому, что от Господа. И я не осознавал этого. Я спорил с Господом какое-то время. Я даже пошел прогуляться. Я должен был поправить свое внутреннее существо и напомнить себе, кто я и почему у меня даже эта работа есть. И я пошел на собрание церкви. Но было не так, что «О, я так наслаждался собранием». Нет, все было не так. Просто я поймал себя. Сообщества важны. С кем вы проводите время, имеет значение. Будьте с теми. Да, я не говорю, что нужно быть отшельником, монахом и общаться только с людьми в церкви. Нет, у нас есть общение с другими, друзья, родственники, соседи. Мы должны контактировать с ними. Но будьте осторожны. Есть служение из Левита. 11 глава. С кем вы общаетесь? Ограничения о том, какие животные являются чистыми, а какие нечистыми. Это говорит об общении с людьми. Если хотите получить больше, почитайте. И посмотрите, как это подходит к вашей обстановке сегодня. Может быть, вы слышали это сообщение 5 лет назад, но сегодня вы не такой же. Я хотел бы прочитать вам несколько стихов в первом послании к Коринфянам. 3 из них — это родственные стихи. Это 3+1. Может быть, вы слышали общение об этом. Первое послание к Коринфянам, 6:12. «Все мне разрешается, но не все полезно. Все мне разрешается, но я ничему не буду подвластен». Я прочитаю еще раз. «Все мне разрешается», то есть, есть ли правило против этого? Нет. Есть ли стих, который говорит, что не нужно это делать? Нет. Нужно мне это делать? Я могу это делать, но первый принцип. Но не все полезно. Мы должны задуматься, вот эта вещь, она полезна? Полезна ли она? Вкладывать ли мне свое время в том, чтобы делать это? Может быть, это хобби? Может быть, это небольшое развлечение какое-то. Может быть, вам нужно освежение в своем существе. Мы не все время читаем Библию. Но полезно ли это? И вы решаете, нету «да» или «нет». Нет ответа. Вы отвечаете перед Господом. Второе. «Все мне разрешается, но я ничему не буду подвластен». Это что-то другое уже. Есть вещи, даже игры, просто игры, и я не могу не делать этого. И вещества разные. Курение марихуаны, другие вещи. Раньше я о таких категориях даже не говорил. В прошлый раз, когда я делал это сообщение, этого не было в данной категории. Но теперь в некоторых местах даже марихуана стала легальной. Я не знаю, что братья делают с этим. И алкоголь. Только вы знаете. Только вы знаете. Я видел. Слишком много людей оказались под властью этого. Особенно речь об алкоголе. Все это вещества, которые вызывают привыкание, но я видел, как это действует, как алкоголь действует в моей семье и в братьях. Я видел это. Они думали, что они исключение. И они, наверное, делали такое же сообщение. Но 10.23, 1 Коринфянам 10.23. Все разрешается, но не все полезно. Я уже читал это, да? Это тот самый стих, который я уже говорил вам? Да, извините. Я хотел... 6.12, я хотел прочитать его. Я читал 12 стих, да? Извините. Я возвращаюсь к 10.23. Вторая часть. Все разрешается, но не все созидает. Итак, возможно, это разрешается вам. Я сценарий приведу вам. Возможно, после работы ваши друзья, как вот в моем случае, «Эй, давай, пойдем, выпьем». И вы идете, и вы покупаете безалкогольный напиток, но вы с ними. И все там хорошо проводят время, и вы сидите у окна, за столиком у окна. И в этот момент идут двое студентов. И они видят... И мысль у них. Это их не созидает. Они скажут, «О, я не знал, что брат Хуан...» Вы знаете, что одно лишь это может дать кому-то смелость убрать тормоза и стать таким? Потому что это сделал вот тот брат. Не все созидает. Это не означает, что вы живете для людей, как лицемер. Но это означает, что у вас есть свобода, но вы также должны иметь ощущение тела. И знать, что влияет на братьев и сестер, что влияет на молодых людей, что может приткнуть кого-то. И ради них вы живете строгой жизнью. Последний. Это глава 10, стих 31. Это вот 3 плюс 1. Первые три начинаются, все разрешается мне, но... И так далее. 10.31 говорит, «Итак, едите ли вы или пьете, или что-нибудь другое делаете, все делайте во славу Божью». Это должно быть основополагающим принципом для нас. Основополагающий принцип. Вы хотите поехать в отпуск? Делайте это во славу Божью. Даже куда вы решите поехать. Я знаю, людям нравится ездить. Люди думают, что мне нравится ездить, а я ненавижу ездить. Я езжу, но ненавижу это. Мне нравится быть со святыми, куда бы я ни приехал. Это не сравнится ни с чем. Просто все остальное — ничто. Но людям нравится ездить. Они едут туда-сюда, фотографии, то, это. Даже это Это не во славу Божью, это для вашей славы. Даже такая похвала, я бы сказал, будьте осторожны. Мы живем в теле. У вас есть своя свобода. Пожалуйста, делайте, что хотите. Но если вы хотите служить и быть воином в этом войске, тогда вы должны соревноваться по правилам, по закону. Все эти фотографии, которые выкладывают люди, некоторые из них там говорят «а-о», а другие сеют семена в других людей. И вы, возможно, никогда не узнаете, что это семя было посеяно вами. Имейте ощущение тела. Имейте ощущение тела. Но я хотел бы сдержать свое слово и хотел бы оставить вам вот это. И это основное мое бремя, особенно относительно всех неженатых святых. Пусть вы будете с теми. И я не имею в виду одного товарища, например, ваш духовный товарищ, в кавычках. Я имею в виду, кто ваши духовные родители. У каждого должны быть духовные родители. Духовная мама и духовный папа. И у вас должны быть другие товарищи. Может быть, не духовные родители, а духовный старший брат и старшая сестра. И молодые, младшие, которых вы пасете. Мы говорили об этом в другом контексте. Мы обнаружили, что мы проводим вот эти опросы, и мы пытаемся узнать, почему некоторые молодые, работающие святые, мы говорим о молодых, взрослых людях, почему они остались в своем христианском собрании, а другие ушли. И было много факторов, но очень интересно. Вот несколько лет назад мы узнали об этом. И два совершенно разных опроса говорят об этом, что одна из основных причин, почему люди остаются, они вот вырастают в так называемой церкви, в этом христианском обществе, и потом они остаются там до 20 с лишним лет. Знаете почему? Потому что они установили, по крайней мере, 5 общений с людьми разных поколений, не включая своих родителей или работников с молодежью. В нашем случае это служащие с молодыми людьми или служащие со студентами. Это кто-то еще в церкви. Когда у вас вот 5 общений с такими людьми, тогда вы точно в церковной жизни. Это спасет вас. Это спасет вас больше, чем что-либо еще. Я надеюсь, что все мы благословлены этим. Уже. Я надеюсь, вы будете молиться об этом. Господь, я помню только 2, но я хочу, чтобы у меня было 5. Дай мне 5. Дай мне, по крайней мере, 5. И я верю, что к вам придет большое благословение. Вот что значит быть с теми. Я остановлюсь на этом, братья.